Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 26 уже августа. Кошмар какой, все меньше и меньше времени остается до осени. Так вот, 26 августа, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы, как обычно, с вами продолжаем следить за новостями, их обсуждать, смотреть, что происходит, кто что сказал и что сделал. Насколько это нас с вами касается, либо не касается вовсе, насколько это нам интересно или интересно только мне. Ну, в общем, продолжаем все это обсуждать на различные лады. Вчера вот полтора часа, по-моему, обсуждали российский флаг и допустимость его поднятия в школе. Сегодня, надеюсь, да, поговорим по основным происшествиям дня. Их много, в основном они связаны с Афганистаном и не только. Вот, 30 раненых доставлено в больницу после взрыва в Кабуле, об этом тоже поговорим. Ну вот, а еще сегодня будет гость, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Тоже поговорим о политике, о выборах, о марксизме. Ну, вот, надеюсь, будет интересно. Член ЦК КПРФ Николай Волков во второй части программы. Вот. По пробкам. 8 баллов. Кончилось лето-то. Вот автомобильное лето, по-моему, закончилось уже совершенно точно. Потому что я вижу и много аварий, и все вот эти традиционные для осени, для зимы, все эти моменты, да, вот они все выражены прям очевидно и ярко. Поэтому, если вы надеетесь быстро доехать до дома, ну, наверное, вашим надеждам сбыться не суждено. Придется вам постоять в местах, которые вам хорошо знакомы, и послушать радиостанцию, которую вы любите или не очень, но все равно слушаете. Итак, 8 баллов в Москве, думаю, что может быть и 9. Хотя Яндекс обещает, что будет 8 на 19, а потом 7, ну и так далее. Но судя вот по динамике прогноза, экстраполируя накопленный опыт, могу сказать, что 9 вполне вероятно. Хотя сегодня всего лишь четверг. Значит, Афганистан совсем не интересно, Алексей вечно недовольный пишет. Забиваем им повестку и только. Да вы знаете, других событий-то, ну, таких вот прям, чтобы привлекали наше с вами внимание, не очень много. Есть темы, о которых мне интересно поговорить, но они интересны вам. Вот, поэтому, да, идем, что называется, в мейнстриме. Давайте немного о погоде. Опять же, когда синоптику сказать нечего, он выдумывает новые слова. Можете этот афоризм закрепить за мной. Итак, сегодня Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра, не побоюсь этого слова, ФОБОС, что нам сказал? Что лето не собирается уходить по-английски. Оно к нам вернется и будет уходить по-русски несколько раз. Лето будет уходить по-русски. Я не знаю, на чем эта аллюзия или аллегория основана, но, видимо, это оно будет к нам возвращаться. Так что в ближайшие выходные погода порадует жителей Центральной России, в основном теплом и солнцем. Вот, однако, вот он говорит, что сегодня вечером ливни с грозами, да, и прочие вот эти вот все, то, что мы наблюдаем, 20-градусные, да, это соответствует климатической норме. Я напомню, они нам обещали норму скоро поправить, я надеюсь, норма будет другая. Значит, погода сегодня определяет североатлантический циклон, но лето вернется. Ну, вот как пишет Лофт МСК, видимо, лето будет возвращаться к нам пьяным, если по-русски, да? Значит, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова говорит, что август закончится шикарной погодой и резкого перехода на осень не предвидится. Ну, вот у них уже противоречие, но мы-то к этому привыкли. Начиная с субботы, 28 августа, у нас будет сухая погода без осадков. В воскресенье 29-го и в понедельник 29-го будет 25-26, это уже неплохо. А 31 августа во вторник температура составит около плюс 25. И в начале сентября, ну, господи, как они задрали этой климатической нормой. Ну, правда, это надоело уже. В начале сентября температура приблизится к климатической норме. А потом будет понижаться. Вот, соответственно, ну, единственное, что хорошо, не ниже 20 градусов. Не ниже 20 градусов. Пишут в чатике на Ютубе, Павел пишет, похоже, что Байден все. Должно случиться чудо, чтобы его не ушли. А я, честно говоря, не вижу таких обстоятельств. Рустам пишет, еще бабье лето впереди. Оно-то впереди, только они не могут определиться, когда оно. Но вот говорят, что точно не раньше середины сентября, а может, вовсе не будет. Значит, Кэнди Бум говорит, по грибы нормально так и не схожу. Почему? Грибов полно, судя по отчетам в Фейсбуке, прям полно. То есть люди, которые даже их никогда не собирали, заходят в лес и возвращаются с хорошим результатом. Так что я не разделяю вашу, скажем так, вот эту негативную настроенность. Вы можете сходить, и если у вас есть время и возможность сходить, я думаю, что вернетесь не пустой. Бывало и в октябре плюс 25. И вот, кстати говоря, по поводу октября, грибов и так далее. Григорий СПБ пишет, что завтра едет в Выборг. Я думаю, что он приедет тоже с хорошим количеством. У меня вот из воспоминаний, я очень давно, да, так, не ходил с грибами в детстве. И вот я помню, что последние какие-то приличные грибы я собирал на свой день рождения, 7 октября. Виталий Филипп предлагает с представителем КПРФ поговорить за вакцинацию. Почему так много антиваксеров? Ну, я зафиксирую вопрос. Если гость захочет об этом говорить, можем поговорить. Я считаю, что это счетная история. Если вам интересно мое мнение, они социологию уже видят, сколько у нас граждан вот в подобных, так сказать, живет тревогах. И на их голоса рассчитывают, поэтому, собственно, так и действуют. Вот, так что не знаю, насколько это там заблуждение, конечно, нет. Так, англичанин уходит, не прощаясь. Еврей прощается, не уходит. А русский уходит по-русски. Это Владимир Веном пишет. А, значит, проспект ветеранов глушняк. Александр Ленни пишет. Что еще? Предвыборная кампания вовсю идет, как-то не о чем говорить. Да вы знаете, есть определенные ограничения, да? То есть определенное ограничение закона, и когда, если наш гость по совместительству кандидат, да, вот у него вообще, у него половина темы ему запрещены, потому что он агитировать должен в другом месте, а не здесь. У нас, кстати, сегодняшний гость тоже кандидат некоторым образом в Госдуму. Рекорд 25 октября за грибами ходил перед отъездом в Лондон, как сейчас помню, это Григорий СПБ. Вот жизнь помотала, да, что называется. Значит, хорошая погода на выходные, хорошие вести. Я как раз собирался кое-куда прокатиться. Хотя мы уже знаем, что они гадают по магическому кристаллу, а там точность предсказаний 50 на 50. Вы знаете, я тут сел, посчитал. Вот чисто из интереса. У меня получилось, ну, видимо, либо я неправильно посчитал, да, либо данные недостоверные, но у меня получилось, что они ошибаются в 65% случаев. Вот, ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, это вот мое просто такое особое мнение, что я к ним придираюсь. А так люди хорошие, обещают вот нам теплые выходные. Значит, свежая новость от Rainbow Blue. В зоопитомнике экзотических животных, что бы это ни значило, деревне Патрушево Тюменской области родилась пантера. Уже играет со шторами и неловко падает с дивана. Каждое слово этой новости прекрасно. Похоже на новости агентства «Панорама», если знаете такое. Очень смешно. Там предельно недостоверные новости, настолько абсурдные, что похожи на нашу действительность часто. Так, что по новостям, которые привлекли внимание? Вот я думаю, сейчас я пару новостей вам расскажу. У вас эмоциональный отклик начнется очень бурный. Давайте с козырей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств коснется очень небольшого числа граждан. О чем речь? Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу и муниципальную, да, в основном про муниципальную речь, граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться. Миллион комментариев сразу день был. Миллион. Миллион комментариев был такой. Ну что, вот, приняли свою конституцию, да? Нельзя чиновникам иметь второе гражданство. Так вот же. Вот же. Песков сегодня дает расшифровку, что это значит, да? А это значит то, что есть у нас страны, из гражданства которых выйти невозможно. И преимущественно это, конечно, Украина. И вот люди хотят поступить на муниципальную службу, более они того-то нужны, да? А муниципальная служба — это вот не тот чиновничий рай, который мы представляем себе в каких-то иллюзиях, да? Это работа на земле, там, внизу. Вот. Но, тем не менее, государственная муниципальная служба. И люди выходят из украинского гражданства, а Украина бумажку не дает об этом. Намеренно причем, да? Консульство у нас функционирует весьма ограниченно, которое в центре находится. Вот это про них. Но кажется, что это теперь чиновник с английским, лондонским вторым гражданством останется на своем министерском или каком-нибудь высоком посту, а не уйдет. Так вот, это не про них. Так, Саша Зум пишет. Каждый день катаюсь на велосипеде в наш Измайловский парк, на сковородку набираю постоянно штук 10 хороших. Вы знаете, думал об этом. Я иногда туда заезжаю, и прям видно, что они есть. Но я, поскольку еду с таким физкультурным интересом, не останавливаюсь. Думаю, что если вы в обратную сторону от Щелковского шоссе поедете и через Гальяново заедете в Лосиный остров, там шансов еще больше, там прям хорошая такая. Хорошая и почва, и деревья, думаю, что там много. Вот это, обращаясь к слушателю Саши Зум. Значит, мигранты не только в настройках, но и в госорганах. Алексеевич недовольно пишет, ну вы же туда не идете. Так, значит, что еще? А все равно начальник ЖЭКа с двумя гражданствами так себе. Лучше пробовать себя в другом деле, бизнесе, например, или метро водить. Какие свежие вести из Гальянова? Нет свежих вестей, избирательная кампания идет. Много народу там избирается. Вижу, что называется кубы. Кубы — это такие конструкции, одно время они были запрещены к агитации. Вот сейчас разрешили, и теперь наша жизнь с вами стала более красочной. Выходя из метро или подходя к какому-то людному месту, да, вы можете увидеть эти самые кубы с различными лицами, а поскольку у нас кандидатов, по-моему, до 15 на одном избирательном округе, если я правильно помню свою же статистику, да, то вот этих самых граждан и кубов в их честь, ну, штук 7 точно, да, можно увидеть. Я вот вышел из метро, видел 5 у себя на Щелковской. Вот. И коммунистов, и некоммунистов, и различных феминисток. И кого там только нет, да, и вот все стоят, но не лично, да, вот присутствуют этими конструкциями, красочными кубами, места много занимают, агитаторы ходят, мальчики и девочки. Я спросил, там стояли коммунистические мальчики, а у нас в округе, в нашем, вот, Гальяново, Измайлово, Щелковское, Первомайское и Преображенское и дальше, да, избирается от коммунистов человек, который к нам приходил в эфир, это Обухов, Сергей Обухов, а против него идет самовыдвиженец Усерман, и вот они оба два дедушки таких. Я к коммунистическим агитаторам подошел и говорю, а вот чем вот этот дедушка от этого отличается? Они такие, мы, честно говоря, знаем только про этого дедушку и можем про него рассказать. Ну вот рассказали мне. Интересно. Я к тем агитаторам тоже подходил, которые были тоже интересны. Они вот очень избирательно рассказывают про своих кандидатов. Не все. Это, я-то знаю все, поэтому забавно. Так, значит, на левом берегу рядом с Ховрино тоже есть грибы, но я их боюсь. Я их боюсь. А я помню, Украина говорила, что будет автоматически лишать гражданства, у кого обнаружится российское. Но вот правда жизни такая, что люди, которые хотят от этого гражданства из него выйти, они не могут бумажку получить о том, что их выгнали. А по нашим законам без этой бумажки все равно считается, что ты еще в том гражданстве. Так. Чем отличается Усерман от Обухова? У одного есть крутая жилетка, у второго нет. Я бы за Усерман отдал голос. Это Виталий Филий нам пишет. Ну, жили бы вы у нас, в 205-м избирательном, была бы такая возможность в нашем ВАУ. Так, что еще сегодня в новостях? Ну, прежде чем к Афгану перейдем, давайте поговорим о других. Вот еще Песков нам сегодня накинул. Он не исключил изменения закона об иноагентах. Если правоприменительная практика закона покажет необходимость его корректировки, это может произойти. Он отметил, что из этого статуса можно выйти, однако пока такой процедурой не воспользовался. Журналисты и спросили его сегодня о ситуациях с иноагентами, когда этим самым организациям отправляли деньги, хотя они этого не хотели. Что касается вот этих невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы надеемся, что в текущей редакции... Мы знаем, что в текущей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, есть такой процесс, но пока никто и не воспользовался, занимает это год. Это речь о том, что у нас несколько СМИ, таких неполживых, признали иноагентами. Вчера был на одном мероприятии, обсуждали там вмешательство в наши выборы, в том числе пошла речь об этом. И вот там специалисты рассказывали про спецслужбы и так далее, там известно. Я вот сказал, что журналиста тоже можно обмануть, ему тоже можно залить информацию. И он может ее транслировать, погнавшись, что называется, за сенсационностью, да, а потом попасть в иноагенты, поскольку его тоже в частяк, ну, использовали. Так, Иван Юрьевич конкурирует с Rainbow Blue и приносит нам новости уже из наших широт. В московском зоопарке снова открыли слоновник для посетителей. Так, Олег Сидоров написал 50 раз одно сообщение, вот недостоверное, да, но я часть его зачитаю, поскольку выводов Олега Сидорова я излагать не буду, потому что это ложь, скорее всего. Но, тем не менее, генеральша Шевцова заявила, что зарплата лейтенанта 84,400 рублей, смеялись сироты. Не знаю, честно говоря, может, каких-то лейтенантов так и есть, там же складывается из множества коэффициентов. Вот, так что я не знаю. Если вас так беспокоит, наверное, вы другой лейтенант, низкооплачиваемый. Значит, ну что, к Афгану перейдем. Там много сегодня. И Байден там, и взрыв, и прочее, и прочее. Так. Алла Северная Тушина, да, это новость. Мы как-то обошли вниманием, что на одной из московских набережных появилась большая куча современного искусства, да? Если кто не знает, ну, это уже весь интернет обошло. Вот, причем недалеко от нашей радиостанции, тут на Болотной набережной, привезли временно скульптуру какого-то скандинавского гения, который помял кусок глины в руках и решил, что это очень круто, что это первоформа, и в этом есть гениальное прочтение. И он эту вот самую фигуру, большая глина номер 4 она называется, увеличил в 50 раз и изготовил ее из алюминия. Там видно, да, и фактуры, и отпечатки, и ладони этого человека, что вот, мол, вот это и есть первоформа, первое искусство, да. И вот он ее возит по миру, везде вызывает разные эмоции, эта самая первоформа. Погуглите, да, посмотрите в Яндексе. Ну, либо куча, либо большая глина номер 4, вы видите, о чем речь. Вот, у людей она вызывает прямую, очень четкую ассоциацию, да, похоже это на кучу, действительно, современного искусства, вовсе не из глины, а из другого материала, более натурального. Хотя это сделано из алюминия, да, и выглядит, так как покрыто серебряной краской, выглядит действительно, да, специфически. Вот говорят, что в Италии ее вытолкали вместе с кучей. Ну, нет, она везде время свое простояла. И, по-моему, в Нью-Йорке тоже был скандал достаточно серьезный. Мастер пишет: как бывший литейщик могу отметить, высокое качество литья, алюминиевый сплав очень капризно. Кеннеди Бум считает: молодец, возят алюминиевую кучу, еще и зарабатывают на этом, небось. Значит... Когда вы будете давать хорошие новости из зоопарка? Только что изложил. Вот. Так вот, вот про эту кучу, да, весь мир схлестнулся в оценках. Кто-то поражен этой большой глиной, кучей современного искусства. Кто-то считает, что серые граждане необразованные не разбираются в искусстве. Кто-то просто веселится, кому-то смешно. Ну, вы знаете, тоже слышал новости из мира искусства. Там компания Visa... купила объект совершенно современного искусства. Совершенно современного искусства — это просто, ну, ну вот набор уникальных цифр, завернутых в криптовалютный токен. К этому пришпилена какая-то простенькая картинка, и стоит это $150 000. Весь мир, даже мир, вот кто занимается криптовалютами, в шоке, что это было. Но это вот вообще же уже воздух. Воздух, который называется искусством. Так что куча — это еще вполне такой объект вполне современного искусства. Честно говоря, не испытываю никаких эмоций, но вполне возможно, что кто-то считает это искусством. То есть, и, скорее всего, это искусством является. Это же вопрос оценки, да, вопрос оценки экспертами, которые там в этом видят новое прочтение, там, формы, например. А мы с вами действительно можем не разбираться, да, обсуждать квадрат Малевича и считать, что я так могу. Ну, Пелевин, кстати говоря, об этом достаточно там детально написал, да, про там спекуляции и так далее в книге, которая называется «Айфак». Вот. Сегодня, кстати, новая выходит книжка Пелевина, если кто-то следит. Говорят, что вполне достойно, интересно. Но она сегодня вышла. Я еще не читал, не видел. «Мы не разбираемся в искусстве, мы технари», — Андрей пишет. Вот. Но Алла продолжает упражняться в аллюзиях. Я даже зачитывать стесняюсь, при всем уважении. Значит, Лик предлагает рассмотреть вопрос о резком повышении цен на такси в Москве. Яндекс повесил цены минимум в 2 раза ночью и в 3 раза днем. В 3-4 раза днем. Вы знаете, обсудить можно? Не знаю. У меня нет пока опыта, я еще не ездил на такси. Вот. Но если есть какие-то данные, вы пишите, может быть, действительно поговорим об этом. Я так понимаю, что это вот наступает последствия, то, чего боялись, последствия Кисарта. Хотя видел, да, что это... люди возвращаются из отпусков, людей больше, вот эти самые зоны повышенных коэффициентов, да, распространяются. Ну, не знаю, честно говоря, да. Вот у нас Николай, может быть, знает, и он нам сейчас дозвонился. Николай, здрасте. Че там с ценами на такси-то?
Здравствуйте, Саш. С ценами на такси, ну, цены чуть-чуть выросли, но я немножко, как бы, вот, расскажу свою историю.
А чуть-чуть в 4 раза, как пишет, или нет? Я просто не видел, правда.
Да нет, процентов 10 так. Немножко расскажу свою историю.
Давайте свою историю.
Меня московское правительство приземлило по этой деятельности, что я, в общем-то, скорее всего, приходится уходить из этой сферы.
Ну, расскажите, вот, как же?
Которая 10 лет. Объясни, почему. Потому что такие коллизии между московским законодательством и такси и федеральным, то есть по федеральному я все прав и делаю, а по московскому, вот господин Пронин заявляет, что свой автомобиль, который, на который получены документы такси, я могу использовать только для такси, и ни в коем случае я его не могу использовать в другое время для своих целей.
Это какая-то московская новация? Кто такой Пронин? Расскажите нам.
Я не новация. Пронин — это заместитель Лексутова, который курирует таксомоторную деятельность.
Не слышал о таком.
Значит, в пятницу у меня была такая коллизия. Кстати, по поводу гражданства. Вот я звонил, хотел спросить, а что там с Лексутовым, с гражданством? Что-то не слышно как-то. Он чей гражданин-то сейчас?
Не знаю, честно говоря, не лазил в его биографию. Давайте все-таки ближе к теме.
Значит, что было? Останавливают меня, я еду по своим делам на машине, естественно, без путевого листа, ничего не оформляя, сотрудник МАДИ, все показываю, объясняю, долго какая-то коллизия, он с кем-то созванивается, это говорит, ну что, будем эвакуировать автомобиль на штрафстоянку.
Вот, давайте я срезюмирую, у нас 3 секунды до новостей, после новостей продолжим. Резюмирую ваше сообщение таким образом. Теперь, если вы передвигаетесь на машине такси, она у вас личное во владении, и не осуществляете рабочую поездку как таксист, вы на ней передвигаться по московским правилам, нормам не можете. Правильно сказал?
По мнению сотрудников московского правительства. Совершенно верно.
Дептранса только, не правительство, а Дептранса.
Да, сотрудников Дептранса, конечно.
Я думаю, что продолжим эту тему после выпуска новостей. Вы потом перезвоните, мы с вами продолжим разговор. А сейчас новости на радиостанции. Давайте послушаем, что же там еще произошло.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 26 августа. четверг. Каждый раз я зачитываю 25-е, 26-е, все ближе и ближе, тот самый сентябрь. А на дорогах 9 баллов. 9 баллов Москвы, как я вам и, собственно, предсказывал. И мой прогноз точнее Яндекса. И, видимо, точнее синоптиков. Не знаю, я, конечно, иронизирую, но ситуация достаточно тяжелая на дорогах. Я думаю, что придется вам постоять. Вижу, ленинградка мертвая, щелковская, энтузиастов. Низ, все в авариях, все красное. В общем, тяжелая история. Хочу с вами про Кабул поговорить, но вы просили про такси. Давайте про такси. Давайте про такси, потом перейдем к Кабулу. Много данных по этому теракту уже. Тоже есть что обсудить, но давайте поговорим. Если машина имеет все внешние признаки такси, то все верно. А то ведь так по выделенке будут ездить по своим делам, считает Макс Л. Новая Рига в Москву, начался сентябрь. Стоим, Андрей Буб пишет. Эти, вот не понимаю, какое слово хотел человек написать, но, очевидно, нецензурное. Ну, точками закрыл, да. Вот так-то вроде читается уроды, да. Что такого в слове уроды закрывать точками? Я вот не понимаю, Билли пишет. Ну, говорит, эти уроды уже достали из Дептранса. На Ленинградском шоссе у Макдональдс почти МКАДа устроили платную парковку. Коллизия, какое красивое слово. Уже провергли, можно ездить. Что тогда делать, если работа на своей машине в такси грузовом, но не брендирован? Я думаю, что это вопрос, честно говоря, этой самой выделенки, честно говоря. Не знаю. Вот нам Николай Матокин звонил, жаловался. Передвигаться можно по закону, а по мнению МАДИ нет. Так оно и есть. Один закон противоречит другому. Ура, слава богу, что я опять бомбила. Рассказывал человек, который вышел из таксистского гражданства. Вышел, да, и ездит по своим клиентам. Николай, вижу у вас звонок, сейчас продолжим. Пока трубку подниму, повисите, пожалуйста, секунду. Значит, вот Максим Соловьев нам сообщает. Тарифы и комиссии меняются. С 26 августа условия всех пассажирских тарифов в ближнем Подмосковье станут такими же, как в Москве. Города Балашиха или Балашиха, да, это ведутся споры. Но местные, такие местные, кто постарше, говорят, что, конечно, Балашиха, которые молодежь и приехавшие недавно, они почему-то называют Балашиха на манер наших братьев из ближнего государства. Так вот, Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Риотов и Химки. Новые условия эконома. Стоимость подачи до 139. Далее по городу не более 8. Ну, в общем, стандартные московские условия. Знаете, на эту тему слышал много мнения такси. Стоп. Они говорят, что это вполне справедливая история, потому что уедешь в Подмосковье, там другие тарифы не заработаешь. Николай у нас на линии. Николай, слушаю вас.
Ну, еще раз добрый день. Видите, как затронул тему. Ну, хочу людей, вот кто-то там сказал, что пользуются по выделенкам, а сами не работают. По выделенке езжу очень редко, когда сам без пассажиров. Очень редко. Ну, и такой индульгенцией, конечно, пользуюсь. Но 80% времени...
Я слышал историю есть коррупционная, когда на свои личные машины получали вот это самое право ездить по выделенке, но это как-то быстро прекратили.
Ну, на самом деле, там проблема в другом. Я его как-то пытаюсь политически оценить, и у меня получается не иначе, как какое-то политическое вредительство, вот это все. Вот. А проблема там в другом, что вот этот закон о такси московский писался при поддержке такой McKinsey, организации из дружественной страны. И написался. И вот это разная точка зрения, но почему-то всеми сотрудниками Дептранса упускается конституционная норма, 174-я, по-моему, статья, которая говорит, что в случае противоречия норм федерального и муниципального, ну, субъекта федерации законодательства, пользуются правом преимущественным, естественно, федеральное. Ну, вот так.
Ну, я думаю, что как-то урегулировать, честно говоря, бывает у нас накладки.
Я, честно говоря, немножко даже так вот, как просто тем возникло, я и позвонил. Думал ваш попробовать как-то этим использовать, может, Роман Георгиевича, как депутата, через депутатский заброс как-то с ним встретиться, потому что...
Они, это самое, депутат, насколько я понимаю, выходные чуть не до конца сентября. Кто-то не говорил понятно. Об этом.
Ну, понятно. Вот, по крайней мере, таких я персонажей, как оцениваю, по количеству так, ну, наверное, ну, несколько тысяч.
Ну, посмотрим. Я думаю, что вот это, кстати, может быть, и объяснение повышения цены. Но я, честно говоря, вот тоже слышал.
Не, люди ездят, но не все же приземлили-то. Это меня, правда, хотели забрать машину на штрафстоянку, я не дал. В общем-то, уехал, документы у них у всех оставил, это было в пятницу. Совершенно в понедельник забрал без вопроса водительское удостоверение, быстро во вторник перерегистрировал автомобиль на другие номера, на другое свидетельство о регистрации. Как-то вот пока это...
Ну, будем надеяться, все наладится. Спасибо, что рассказали. Еще звонок есть, давайте пообсуждаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. У меня некая точка зрения присутствует. Я хотел бы, чтобы наше государство... расширило свое присутствие во многих сферах.
Я бы вот хотел, чтобы такси зарегулировали, но вы знаете мою позицию. Я считаю, что эконом нужно отменить вообще к чертям собачьим.
Нет, я хочу, чтобы государство составило конкуренцию всем остальным. А именно, ведь все мы переживаем по поводу того, что сколько зарабатывает таксист. А давайте начнем лучше переживать о комфорте и безопасности пассажира. Государственное такси должно быть... Ну, скажем так, не совсем чтобы идеально, но близко к тому. И должен быть тариф высокий обязательно в государственном такси.
Ну, вон, давайте мы о реальности, не о наших мечтах с вами, а о реальности. Я все-таки, извините, что забираю у вас слово, я хочу вам рассказать про теракт. Потому что потом гость придет, мы не поговорим, а несколько важных мыслей у меня есть. Хочу вот с вами поделиться. Итак, в Кабуле теракт. Причем теракт около аэропорта. Я напомню, да, если вот вчера мы тоже не смогли об этом поговорить, я напомню, там скопились десятки тысяч людей, которые пытаются улететь. С этим вылетами все сложно. Граждане украинцы, вон, самолет вообще за бабки свои отдали, сказали, что его угнали, но потом он решилось, да. Ряд стран, Польша, например, и Бельгия, прекратили вывоз. В общем, там ситуация непростая. Талибы, запрещенные в России, говорят, что все нормально. Русские вывозят граждан из 6 стран, сегодня вот приземлились, да, то есть, ну, ситуация сложная, непростая. И там у ворот Эбби, это один из главных входов на территорию аэропорта, взрыв. Взрыв, причем писали, что это, ну, непонятно что, вот сейчас пишут уже о втором взрыве, Нильс Михаил сообщает. Есть комментарий пресс-секретаря Джона Кирби, пресс-секретаря Пентагона. Во-первых, потери среди взрывов. От взрывов среди американцев, извините, оговариваюсь, да, они подтверждают, что это теракт. Пока непонятно, есть погибшие или нет. Еще один взрыв произошел в отеле «Барон», который расположен рядом с этим аэропортом, с рядом воротами Эбби. «Аль-Джазира» пишет о 70 пострадавших. Более точных о погибших и так далее пока нет. О гибели солдат США сообщил канал «Аль-Хадас». Значит, что еще пишут? Как минимум трое американских военных ранено, двое погибли, 15 пострадали. Это из более ранних сообщений. Точно так, закрыли ворота. И вот еще такая информация, что там... собрались около 1500 граждан США и обладатели американских виз, которые не могут покинуть. И в этом контексте сегодня было сообщение, его поудаляли отовсюду. Там Байден неудачно пошутил. Его спрашивали, а что будет, если не удастся всех вывести? И он так сказал шуточку журналисту, я тебе первым позвоню, если это случится. Но это поудаляли, потому что он там улыбнулся, он так шутнул, а тема-то тяжелая. И вот она ожесточилась вот этим самым терактом, да, уже пишут, что это точно теракт. Давайте порассуждаем, то есть о чем, то есть кто мог его сделать, да? Во-первых, британцы сказали, что возможен такой теракт, у них была откуда-то информация, через несколько часов он случился, люди, очевидно, там как бы... Скопление людей, которые хотят Кабул покинуть, ситуация тяжелая. Талибы, запрещенные в России, не заинтересованы в этом взрыве. И они обвиняют уже запрещенные в России ИГИЛ в этом самом. А я напомню, что господа американцы там скопили и Аль-Каиду запрещенную, и ИГИЛ запрещенную, и многих других. Они их вывозили из Сирии. И, в общем... Афганский журналист Беляль Сарвари написал в Твиттер, что это крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойцов коалиции, да, с теми, кто был вместе с этим смертником. В общем, информация дополняется, ее много. Британцы сказали, что не всех сможем эвакуировать, всех желающих, да, это афганцев, имеющих право прилететь в Великобританию, эвакуировать до 31 августа. Этим людям посоветовали глава британского министерства обороны Бен Уоллес, там такой есть, он посоветовал им перебираться через сухопутную границу в третьи страны и уже оттуда добираться. Но также он признал, что все официальные погранпереходы контролирует Талибан, поэтому надо как-то по-другому выбираться. Ну, в общем, признал, да, фактически капитулировал, что их помощь, соответственно, не до всех дотянется. Говорит, попробуйте как-нибудь еще, мы вам помочь не можем. Не езжайте в аэропорт, там короче, нет возможности выбраться, да, но вот, соответственно, возможны теракты. Значит, и он сказал, что... Не он сказал, точнее, Джеймс Хэппи сказал, что в ближайшие несколько часов может произойти атака, и вот она произошла. Премьер-министр Франции сказал, что Париж прекратит эвакуацию вечером 27 числа, то есть завтра. Бельгия сворачивается. Обстрел самолета сегодня был. Там же, да, из крупнокалиберного пулемета с возвышенности за пределами аэропорта. То есть ситуация, да, ну, скажем так, становится все более и более тревожной. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, те самые, это же этот журналист комсомолки Саша Коц спрашивал, да, задался вопросом, а где все эти игиловцы и прочие, запрещенные в России, которые там копились, ничего не слышно. И была история, да, что они все так или иначе маскируются под талибов. Ну и вот мы видим, да, что первые какие-то... Первые такие чудовищные события как бы начались. Да. Насколько это будет продолжаться, я не знаю, потому что талибам это невыгодно, как минимум. Потому что если там есть как бы терроризм, никто их не признает никакой властью. Вот, Виталий Филич считает, что это дележка пространства Афганистана, а теракт — это демонстрация. Запрещенная ИГ или люди, которые за ним стоят, хотят получить свой кусочек, чтобы не весь достался талибу. Вполне возможно, вполне возможно. Вот, но Николай, настроенный негативно к нашим любым действиям, пишет, что странно, вот он в британской логике, что наши четыре борта покинули Кабул, и тут же теракт. Совпадение? Ну, да, и британцы заранее сказали. Конечно, никаких совпадений. Конечно, Петров и Баширов, да. Ну, кто еще? В общем, ситуация тяжелая. Да, много про это рассуждать не будем. Вот. И как бы Афганистан привлекает вообще внимание всех средств массовой информации мира. Там происходит, ну, вот, как бы очень высокая динамика и события. Мы видим, что они все негативно окрашены. Кроме того, что все граждане России, которые хотели покинуть, они покинули территорию страны. Вот что еще из этого, помимо скандала с Байденом? Ну, там, бывшего президента, соответственно, да, под домашний арест посадили. Вот. Но он выражал надежду, что будет совместное правительство, что, может быть, они пригласят чиновников из предыдущего правительства, и вроде разговоры такие были. Но вот теперь он настроен менее оптимистично, как сообщает CNN. Что еще? Ну, давайте ваше мнение послушаем, если оно у вас есть. Развязка будет 1 сентября, Нильс Михаил считает. Я думаю, что она будет и 31-го, поскольку это день, за которым нет красного, ну, который находится за красной чертой. Вайс в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Вайс, одну секундочку перезвоните, вот вижу тут подпись сейчас. Слушаю, говорите. Говорите.
Вечер, парень из Кабула.
Да-да-да.
Я перед Вайсом извиняюсь, что помешал ему, так сказать, вступить. Хотел вот что сказать. Мне кажется, взрыв это устроено как бы теми людьми, которые хотят реально сейчас уехать. А вот,
дабы... То есть, и что, люди, которые хотят уехать, сами себя взрывают? Ну, если не себя,
нет,
да?
Нет. Смотрите, это же не самом на территории аэропорта произошло, а произошло...
Ворот.
Ну, ворот, да, то есть это как бы не там, где люди ждут.
И все, люди, которые... нет, и там же толпа, и там была там, давка.
Там, смотрите, там ситуация следующая, что есть люди, которые хотят уехать, это может полстраны, может, хотят уехать, а вот, но они как бы за бортом, грубо говоря. А есть люди, у которых, которые могут выехать, то есть это не все же, не все, кто, точнее быть, не все, кто хочет уехать, они могут уехать. Уезжают только те, которые, у которых есть приглашение, или назовем это точнее, сертификат называется, на выезд гражданам Афганистана, которые служили, работали на иностранные всякие разные организации.
Но вывод-то
вот.
Какой?
А вот те, которые за ворот стоят, это обычные граждане, которые тоже хотят уехать. Но их никто не ждет.
Но он, британцы, предлагают им валить через границу каким-нибудь образом.
Вот. А вывод, я думаю, что это специально накаляющая ситуация. Вот. Теми.
Я думаю, нет. Я думаю, что они просто прекратят эвакуацию, честно вам скажу. Что я думаю, что вот сейчас любые эти события, они эвакуацию любую ставят на стоп. Вайс в эфире, ваше мнение.
Да, здравствуйте, Александр. Тоже забеспокоился за вас. Я думаю, у вас на пятницу тоже террористы появились. Оборвали так резко звонок. Вот, но
я просто сказать... подумал, что человеку, который подписан как парень из Кабула, есть что-то содержательное сказать.
Ну, я просто хотел бы поинтересоваться, когда этот парень был на самом... Ну, при всем моем уважении,
тоже, потому что я,
когда он был последний раз в Кабуле,
я
и то он по национальности. Вижу. Потому что такой национальности, как афганец, как и грузин, как и дагестанец, нет. Вот, хочу сказать, что на самом деле там НКО полно, так называемых, с махровой подоплекой боевиков различные создали американцы и их союзники, в том числе бриты, которые еще полтора месяца назад сказали, что они в силах, что будет в их силах, будут управлять обстановкой Афганистана, в том числе и с теми так называемыми, не стесняясь говорили, радикальными крыльями, которые противостоят Талибану, в том числе и вправе наносить авиаудары в тех местностях, где посчитают нужным. Тем более, что с 2014 по настоящее время в Сирии, в Ираке нанесли 2000 авиаударов, это только ВВС Великобритании. И данные ячейки, которые сейчас там обозначились, в любом случае противостоят Талибану, чтобы их дискредитировать. Это подтверждает Дмитрий Жирнов, который еще 4 недели назад сказал, что когда он разговаривает с представителями Талибана, они ему впрямую заявили, это были не просто какие-то полевые командиры, а именно дипломатическое крыло в самом Кабуле. Они сказали, мы взяли на баланс все города, которые находятся под нашим управлением, в том числе и провинции. И отвечаем не только за экономическую, но и за...
давайте попроще. Кто взорвал, по вашему мнению, будет ли продолжение, какое?
Я думаю, это взорвали игиловцы, которые в том числе скопились в Паншире, и аль-Каидовцы. Я не знаю, там какая именно группировка, в том числе есть такая группировка Афганистана, Харасан, игиловская группировка, которая непосредственно имеет ячейки в Кабуле. Дальнейшие развитие действий будут в интересах Соединенных Штатов Америки, чтобы сдвинуть вывод войск. На самом деле, думаю, что в любом случае там контингенты сохранятся не только их войск, но и турецкие войска. И думаю, что это будет прекрасный повод дискредитации Талибана, чтобы на переговорах у урезонить всех так называемых риторик по поводу окончательного иностранных контингентов.
Извините, что перебиваю, да, чтобы время дать и другим возможности высказаться. Но я думаю, что определенное, конечно, есть у вас верное направление, поскольку действительно все идет к признанию запрещенного в России движения Талибан, так же, как должен сказать, что и ИГИЛ, и прочие упомянутые Аль-Каиды тоже запрещены на территории России. Так вот, и действительно, этот процесс, ну, американцам не очень, да, интересен, поскольку запрещенный в России Талибан будут признавать-то кто? Китай и Иран, да, выразили намерение это сделать. Поэтому тут есть логика определенная, зачем им мешать. Но, честно говоря, вот про теракты я не знаю. Да, у меня нет версии, что это какая-то сложная схема. Я думаю, что просто вот они... Там есть очевидные и для них мишени, да. Эти мишени хотят покинуть Афганистан. Они все собрались в одном месте, их много. Это точно враги радикального ислама. Почему нет? Ну вот, я думаю, что попроще логика, чем вот эти сложные такие многоходовочки, как их называют. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, комендант.
Здрасте.
Был сам длительное время свое. Значит, знаю этих ребят и как бы общался с ними. Будет там всегда хаос. Попытка одной большой группировки в виде Талибана поставить там это все на государственный уровень, свое правление, не приведет ни к чему. Это страна, никто не заинтересован. По крайней мере, американцы не заинтересованы в том, чтобы там управлялось и было все ровно. Это граница хаоса постоянно на нашей, рядом с нашей территорией. И ничего здесь удивительного нет. В отношении теракта, это там мог кто угодно это сделать. Поверьте мне, кто угодно, кто не хотел, ну, кому это не, нет такого, чтобы там кто-то там делал там целенаправленно этот теракт. Нет, это могут быть любые причины для этого теракта. На него не надо сейчас зацикливаться, надо просто было оттуда увезти людей. А этот котел, он будет постоянно плавиться.
И ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Кто из стран за этим стоит? 165-й спрашивает. Да вы знаете, ну, я говорю, вот слишком просто сделать какие-то поверхностные выводы, сказать, это все американцы. Или раз британцы предупредили, значит, это все они. Или я не знаю, там, кто заинтересован, да, кто там враг вот этого всего. Да вот он и спровоцировал. Но это слишком, мне кажется, поверхностно. Причины вообще могут оказаться неожиданными. Но то, что ситуация становится там еще тяжелее, да, она и так непростая. А вот для тех десятков тысяч, которые оттуда пытаются как-то уехать, она вообще очень сложна. Посмотрим в ближайшее время, чем это может закончится. 2 минуты давайте дадим Гургену поговорить и продолжим уже после выпуска новостей. Слушаю вас.
Да, большое спасибо. Добрый вечер, Александр. Видите ли, я приник, естественно, к источнику, как France Market, Франция 24. И по единственной причине, потому что завтра они должны вывести уже всех французских националов, да, так сказать, обладателей французских паспортов, на родину. И, видимо, это будет и контингент посольства, насколько можно будет понять. То есть остаются по минимуму, насколько было понять. Итак, на сей момент уже 2 взрыва в виде камикадзе, безусловно. Это то, о чем несколько дней назад мы с вами говорили. И у меня ощущение, что это почерк ИГИЛ все-таки.
Для того, запрещенный чтобы... в России, я вынужден добавить.
Uh-huh. Запрещенный в Российской Федерации, совершенно верно. И более того, сейчас вот те самые добрые новые талибы, о которых говорили несколько дней назад, вероятно, как о новосостоявшемся явлении, которые должны быть легализованы всячески, они должны гневно осудить этот теракт. Вполне вероятно. И на себя должна взять группировка ИГИЛ, вероятно, по моему предположению.
Ну, давайте посмотрим. Мне кажется, учитывая то, что сейчас движение «Талибан», запрещенное в России, заинтересовано в первую очередь в информационной блокаде всей информации, да, вообще всей, да, чтобы там тишина, чтобы ничего не было слышно, ну, кроме какой-то их официальной позиции. Поэтому я не знаю, услышим ли мы какие-то там трактовки с мест, ну, кроме от иностранных там представителей других государств. Не знаю. Давайте за темой в любом случае последим. Так или иначе, нам придется об этом говорить. Как прошлым летом мы с вами обсуждали, ну, практически ежедневно Беларусь, события там, да, и коронавирус, да, весь год. Ну, вот какое-то время поживем и с Афганистаном. Кто громче всех будет осуждать взрыв, тот и сделал, считает Алексей. Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны запрещенного в России ИГИЛ. Не знаю. В общем, за темой следим. Тема в развитии, в динамике. Конечно, в этом есть, несмотря на заверения представителей нашего Министерства обороны, которые были у нас в эфире сделаны. Несмотря на эти заверения, что контур нашей безопасности весьма прочный, все равно как-то тревожно. Особенно, когда вот и люди гибнут подобным образом. Сейчас новости, после продолжим уже с гостем.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 26 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Припаздывает наш гость слегка. Испытывает сложности, видимо, с тем, чтобы до нас дойти. Но, тем не менее, мы вот его подождем, пока поговорим о том, о тех темах, о которых уже говорили. В Москве 8 баллов, было 9, теперь 8. Ну, я думаю, что это плавающая оценка. Глеб пишет: за взрыв в Кабуле ответственно запрещен в России Исламское государство. Такие данные приводит политику со ссылкой. Политика — это газета такая. Со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пострадали не менее 50, уже пишут о 70. Несколько американских военных и представители запрещенного в России Талибана. Вот. Ну, собственно, понятно, да? Понятно, что ничего не понятно. Вопрос, как это будет дальше? И о чем это... Как это будет влиять на вообще на контур безопасности в регионе? Не знаю. Не знаю. XMR считает, что вот талибы сейчас репрессии начнут. Скорее всего, да, скорее всего, будут искать. Потому что для них это угроза. Потому что они... семимильными шагами, как они считают, идут к признанию. Вот. Ну, а тут это, конечно, все затрудняет. Михаил считает, что под этот шум американцы могут вернуться, а мне кажется, что нет. Смысл был уходить, надо интенсифицировать вывоз. Вывоз, да, если это, ну, получится в ближайшее время, то, я думаю, они с концами идут. Хотя, кто их знает, они, в общем, мне кажется, не... видят, да, себя в этой ситуации, да, они вот с радостью ушли, побросали технику, побросали все. Для того, чтобы таким образом вернуться, не знаю, честно говоря, много у меня сомнений. Значит, Захарова сообщает, что россиян там не было. Вот, собственно, ну, сейчас новости все вокруг этого. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу или какое-то сообщение, или какая-то версия, телефон 8495-7373-948, звоните, пообщаемся. Значит, что там еще в этом Афганистане-то? В целом пишут, что граждане России, все, кто хотел, ну, это я уже сказал, да, эвакуированы. В общем, для нас ситуация-то не очень тревожна. Что касается тех, кто хочет покинуть страну в сторону других стран, да, ситуация, как я уже сказал, сложная. Светлана считает, что это талибы намекнули американцам, что будет, если они не свалят до 31-го. Да я считаю, что они ни при чем, они сами пострадали. Ну, вот, поэтому все-таки это значительно сложнее. Число погибших возросло, по мнению газеты «Афган Таймс», до 15. Глава Совета по нацпримирению Афганистана Абдулла, это тот самый, который гражданин России, видимо, России, простите, США, осудил теракты. Ну вот, соответственно, такая ситуация. Вот у нас гость пришел, наконец, поэтому мы уже продолжим с ним. И напомню, что у нас сегодня в гостях Николай Юрьевич Волков, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ. Если я правильно назвал вашу должность. Здравствуйте, Николай Юрьевич. Вот, и мы будем говорить о политике, как это ни странно. У меня масса вопросов есть. Есть вопросы у наших слушателей. Ну, давайте дадим гостю высказаться, рассказать о том, как он видит текущую ситуацию. Например, кто же виноват в ситуации в Афганистане? Мы ее сейчас вот обсуждали.
Я считаю, что в ситуации в Афганистане виноваты в первую очередь Соединенные Штаты Америки. То есть они спонсировали исламизм и против Советского Союза, и против Каддафи в Ливии, и в Сирии против действующего президента. И, так сказать, не хочу оправдывать Талибан, здесь не должно быть оправдания.
Запрещенное в России.
Да, запрещенное в России. Но, конечно же, Соединенные Штаты и спонсировали это движение в начале его, когда оно поднималось, и помогали инструкторами. Ну и боролись, я думаю, с ним так, чтобы... лучше закрутился мировой наркобизнес.
Какие действия должны быть со стороны нашей страны сейчас? На ваш взгляд?
На мой взгляд, нужно спокойно наблюдать, и главная задача – это не допустить того, чтобы какие-то конфликты перекинули в Среднюю Азию, в дружественные нам страны.
Республики. А не должны ли мы, как во времена иные, миротворческий контингент солдат интернационалистов туда послать, воинов интернационалистов?
Но вы же помните, в советское время наша страна с этой задачей справилась, но с большими потерями, с большим трудом и неоднозначной оценки до сих пор. А сегодня у нас под боком есть конфликт на Украине, наша страна участвует в конфликте в Сирии, но я думаю, что не стоит сейчас это делать. И, конечно же, если вы послушаете, что говорят люди и в регионах, и в Москве, все говорят о проблемах внутренних нашей страны. То есть сначала решаем внутренние проблемы, потом такие вот сложные ситуации. То есть мы
вы
точно
так
не
легко
должны...
обобщили все. Вот вы прям всех спросили, все говорят, вы сказали.
Может быть, это моя...
Все 146 миллионов говорят, да?
Может быть, небольшая моя ошибка как кандидата в депутаты, потому что на встречи приходят наиболее активные люди, которых какая-то конкретная проблема внутри страны беспокоит. Может быть, здесь я чуть-чуть больше общаюсь с теми, кто остро воспринимает проблемы, начиная от экологии и заканчивая пенсионной реформой и другими внутренними проблемами нашей страны, но их нужно решать в первую очередь.
Пока давай, у нас давайте в стране... про экологию. Расскажите, как вы видите, какие у нас основные проблемы с экологией, на ваш взгляд?
Ну, основная фундаментальная проблема, она, к сожалению, неизбежна при капитализме, это цивилизация упаковки, да? То есть вам продают три конфетки.
А вы знаете, что Китай — это социалистическая страна или нет?
Социалистическая, но не коммунистическая. То есть Китай с этой точки зрения в начале этого пути, и я считаю, что структурно Китай еще не дошел до той степени социализации.
Вы знаете, да, что он самая главная экологическая проблема мира — Китай и Япония?
Я не знаю,
кто... Я к тому, что вы обвинили капитализм в экономике упаковки. Китай справляется гораздо лучше.
Вот когда у нас был социализм, вы помните, мы покупали кусок масла и заворачивали в бумагу. А сейчас, может быть, бумаги, ну, не больше, чем масло, но бумаги больше, чем конфет, точно в конфетной обертке.
Когда у нас был социализм, уж раз уж мы в это поиграем, давайте я вам расскажу. Когда у нас был социализм, у нас из-за дефицита полиэтиленовый пакет стирали.
Сейчас, давайте мы
это
определимся...
Это не из экологии было.
Давайте мы определимся с темой. Афганистан, обсудим Афганистан. Экология, экология.
Да у нас свободный жанр-то.
Хорошо, ну, хорошо.
Вы сказали об экологии, мне интересно,
давайте,
правда.
Давайте вот еще тезис по экологии,
давайте,
простой.
Давайте.
У нас главная проблема столицы – это ее перенаселение. Надеюсь, с этим вы спорить не будете.
Буду, почему нет?
Хорошо. А я считаю, что проблема перенаселения Москвы существует. То есть этажность постоянно растет, плотность жилья растет, инфраструктура почти не растет, растет крайне медленно, и новые небоскребы сажаются на старую инфраструктуру.
Знаете,
и экология
как это решить,
страдает.
Да? Вы
экология...
знаете, как это решить?
Да.
Как?
Конечно же. Нам нужно более, то, что наша партия предлагает, фундаментальные требования, наши бюджетные и налоговые, больше налогов в регионы. Сейчас любой регион отдает практически все налоги в Москву и надеется часть из них получить обратно как субсидии. И что это такое? Получается, что угодные Москве губернаторы получат
одну
больше.
Секундочку, вы, по-моему, теплые с мягким. Уж что-то мы как-то резко с вами начали, да, но я вот, собственно, вижу определенные лакуны, да, логически, хочу уточнить. Смотрите, вы сказали, что проблема перенаселения в городе.
Да.
И потом как-то перешли ловко на налоги для регионов, не очень понимаю.
Поясню.
Давайте я вопрос задам все-таки. Если члены Коммунистической партии Российской Федерации, которые проживают в городе Москве, его покинут, ну, из своих светлых побуждений, нам жителям Москвы полегче будет?
Не-не, вы сейчас подменяете понятие.
Не, вы тоже их подменили?
Нет-нет.
Перенаселение, налоги в регионы.
Перенаселение Москвы связано с тем, что только в Москве большое количество рабочих мест, и только в Москве люди могут получать достойную зарплату. Поэтому люди бросают свои регионы...
Вы статистику по зарплатам видели? Статистику по зарплатам.
Ну, что вы хотите сказать? Что в Якутии, что в Сургуте получают?
Да, хочу сказать, что в Сургуте получают.
Но Сургут и прииски якутские не прокормят 140 миллионов россиян. И Москва их не прокормит. Поэтому
их здесь
кто
только
может...
и не живет. Зачем Москву-то расселять?
Кто я не говорю сейчас расселять. Я говорю, что перенаселение нужно прекратить. Кто может из Воронежа уже приехал в Магадан и в Сургут, а все остальные ломанулись в Москву. Ну и кто-то в Петербург, а кто-то за границу. Из регионов люди уезжают, потому что там недостаточная зарплата. Это очевидный факт. Вы бываете в регионах?
Да, бываю.
Вот. То есть очевидно, что миграция в Москву массовая и из русских регионов.
Вы людям это запретить хотите или что? Я не понимаю.
Нет, я хочу это отрегулировать экономическими мерами.
Каким образом?
Очень просто. Как в советское время ввести лучший баланс по доходам между Москвой и регионами. Столица и в советское время была лучше обеспечена, но люди все равно жили как бы в одной стране, люди говорили на одном языке, а сейчас некоторые в регионах говорят, что почему мы кормим Москву? Это, к сожалению, звучит. И в этом не москвичи виноваты, в этом виноваты те, кто построил такую систему, где как Соединенные Штаты вытягиваются всего мира к себе, так у нас Москва вытягивается всей страны.
Я вам несколько городов назову, да, которые вашу стройную концепцию сейчас развалят. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Владивосток. Это центры притяжения людей, которые едут туда жить и работать. Кому-то нравится там, кому-то выгоднее, да, где-то больше зарплата. Это не только Москва.
Это вы, мегаполисы. Это экономика мегаполисов.
У нас, соответственно, уже не Москва проблема, а все мегаполисы. Нет.
А понимаете, в одной Москве живет столько людей, сколько во всех остальных мегаполисах вместе взятых. У нас нет в России ни одного города больше 2 миллионов. Новосибирск достигает 2 миллиона. Петербург 5. Ну, Москва и Петербург, понятно, это особо как две столицы. Все. Остальные мегаполисы это 1,5 миллиона. И одна Москва официально 12-14, да? 12 живет официально, 14 работает официально. А с неофициально, понимаем, до 20.
То есть вы идете во власть, чтобы с Москвой бороться? Я не очень понимаю.
Москвичам это тоже не нужно.
Да
это
что,
нужно
я только москвич, мне нормально бизнесу. Абсолютно. Я не имею отношения
к строительному бизнесу. Вы работаете на крупной государственной радиостанции. Вы суперквалифицированный сотрудник, который будет при любой власти востребован. И при нашей тоже.
А что вы взяли, что радиостанция государственная?
Россия сегодня. Как я
Нет, это здание.
Здание.
А это аренда. Хорошо, это частная радиостанция.
Частная. Да. Ну, отлично. На частных тоже в Москве неплохо платят, поэтому люди едут сюда работать. И людей за это осуждать нельзя. Ни тех, кто приезжает, ни тех, кто здесь.
Как мы будем относиться к тем, кто из Москвы переезжает в Сочи? Сочи побило, вчера была новость, побило стоимость московского метра по цене.
Сочи – это курорт.
Они туда приезжают
Сочи
жить.
Это недавняя Олимпиада.
Жить переезжают.
Да.
На курорт.
Нет, ну, у вас какая цель? Поспорить со мной?
Я хочу разобраться.
Сделать справедливую налоговую систему. Да. Мне бы хотелось второго.
Значит, цели у меня справедливую налоговую систему делать нету. Вот правда нету. А это не мои полномочия. Смотрите, да, я был грех, прочитал вашу программу. Да. И хочу поговорить о выполнимости некоторых ее пунктов. Вот то, что вы сейчас мне вот уже пытаетесь продать, что надо Москву расселить, чтобы налоги перешли в регионы,
нет,
да?
Нет,
мне это
давайте
не нравится.
Давайте оставим Москву такой, какая она есть. Но давайте прекратим вместо 5-этажных домов строить сразу 20-этажные. Но надо больше, постройте 8 этажей и остановитесь. Должно быть ограничение этажности.
Вы понимаете, что люди эти квартиры покупают?
В них не живут.
Пока они будут
Первое,
покупать.
В них не живут. Во-вторых, покупают богатые люди из Ростова. Покупают
во всех квартирах
люди
в Москве не живут, да? В 20-этажных домах. Не Почему живут там люди. Но вы говорите, в этих квартирах не живут.
В огромном проценте новых квартир не живут. И они являются пузырем, оказывающим давление на рынок недвижимости. Безусловно, перенасыщенность рынка недвижимости в столице существует. Это закономерность при капитализме. У нас мы ее видим на практику воочию. То есть для того, чтобы москвичи жили в Москве в том количестве, в котором есть, а зачем больше, нужно, если мы сносим старую пятиэтажку, построить 5-этажный дом вместо, новенький. Нужно 8, пожалуйста, 8, но не 20. Ну, вернее, если вы строите в этом месте 20, значит, нужно где-то построить парк, значит, нужно где-то построить детский сад, школу, новую дорогу проложить, не по парку, не снося памятники.
Виноват
капитализм. Как-то у нас происходит.
Виноват капитализм, правильно я понял?
Давайте я чуть-чуть детальнее поясню, раз вам эта мысль, ну, не так очевидна. Дело в том, что...
Не, мне знаете, какая мысль очевидна, да? Вот я хотел по программе поговорить, по вашим политическим там воззрениям и так далее, потому что мне правда это интересно. Но я вижу, да, что вы, ну, становитесь в атакующую позицию, и у вас кто-то виноват. Я пытаюсь нащупать, кто это, да? Поэтому спрашиваю, капитализм ли?
Александр Николаевич, я пришел, первый вопрос, который вы мне задали, кто виноват в Афганистане?
Да.
Ну, вы сами меня так настроили уж, извините.
Не, ну, ответьте, капитализм виноват?
Виноваты конкретные люди в конкретных проблемах.
Депутаты Государственной Думы виноваты?
Депутаты от Единой России, безусловно, виноваты.
А депутаты от КПРФ, в которых какое-то время было большинство в Государственной Думе, не виноваты?
Я напомню, что КПРФ никогда не имела абсолютного большинства. А в годы, когда КПРФ имела относительное большинство, то есть было больше других фракций, это с 95 по 99 год, именно в эти годы удалось отменить программы по приватизации российских вузов, удалось остановить дальнейший развал экономики, и именно в эти годы правительство Примакова-Маслюкова остановила крах в экономике, экономика начала рост. Понятно, что это рост был восстановительный, да? То есть, ну, так просто вот дальше сейчас мы расти не можем от нынешнего уровня на тех рецептах, на которых экономика росла тогда. Но она тогда росла, потому что просто ввели определенное регулирование финансовой системы, потому что стали менее жестко.
У меня вопрос. Вас было относительное большинство. Чего же вы капитализм-то не отменили?
Ну, простите, во-первых, что такое относительное большинство? Во-вторых, у нас был президент Ельцин, который не просто был президентом от капиталистов. Мы говорим, семибаркинщина была при Ельцине. То есть банкиры напрямую указывали президенту, что делать. И у него всегда был, у него в 96-м году лежал указ о распуске Госдумы и снова ввести в Москву танки, как в 93-м году.
Ну вот нам напоминают, что в 98-м году, Алексей, да, об этом пишет, он пишет, что в 88-м году вы в экономике нарулили дефолт своим относительным большинством. Нет. И жрать было нечего, пишут другие слушатели. Это не вы.
Дефолт — это господин Кириенко.
Один.
Нет, почему? Он просто был, так сказать, тем, кого поставили за это отвечать. Но если мы говорим о том, кто непосредственно руководил, он возглавил правительство в этот момент. Понятно, что и до него те, кто был, рыли финансовую пропасть. И он, так сказать, сделал последний шаг. Он его сделал уверенно. Наша фракция в Госдуме голосовала против решения правительства Кириенко. И голосовала категорически против его утверждения премьером. Вы вспомните, Ельцин чуть не распустил Госдуму, он дважды вносил Кириенко вносил, потом Черномырдина, еле-еле договорились на фигуре Примакова.
Виталий Фили, я вот буду вам из народа вопросы задавать. Виталий Фили спрашивает, это наш один из постоянных слушателей. Хорошо, Ельцином управляли банкиры, а кто управлял КПРФ тогда? Только не говорите, что народ, вот он поправляет.
КПРФ управляли люди, которые были в Центральном комитете. Зюганов, Купцов, другие. Ну.
Не буду я задавать этот вопрос, хотя он у меня на языке.
Я не вижу какого-то факта, который бы доказал мне или кому-то, что КПРФ управляли банкиры, спонсоры. Я этого не вижу. Я не вижу, что та сила, которая есть в КПРФ, объясняется деньгами. Нет, она объясняется поддержкой.
Михаил Борисович Ходорковского, вы уж меня вынуждаете это сказать.
Да нет.
Но был же такой эпизод в истории партии.
Я так понимаю, что Ходорковский искал пути подхода к КПРФ и не нашел их.
Ну, нашел их не там, скажем так.
Я не вижу влияния Ходорковского на КПРФ. Я пришел в партию в 2007 году, а даже малейшей тени этого
ладно,
не было.
Ладно, давайте про будущее. Партия обретает, допустим, как говорит большинство в Думе. Как вы отмените капитализм-то?
Не отменим. Ну, вы, если Маркса читали...
Читал немножко.
Капитализм был указом не отменяется. И даже более того, вы же помните, когда большевики взяли власть, выиграли гражданскую войну, затяженную, потому что банкиры не хотели отдавать власть, российские и зарубежные, у них здесь были активы. Но когда большевики взяли власть, ведь им пришлось после уже полной национализации где-то проводить частичную приватизацию, вводить НЭП. Потому что экономические законы, они более фундаментальны, чем политические решения.
И вы меня в будущее, не в прошлое, а в будущее. Хорошо. В прошлом я был уже, в будущем еще нет, очень
значит,
интересно.
Что касается будущего, то мы начнем шаги по социализации нашего государства.
Каким же образом вы это сделаете, если вы не очень смогли, просто. Когда вас было большинство?
Другое время было, смотрите. Во-первых, мы...
У нас сейчас гораздо партия, более сильный президент, чем Ельцин, он вам нифига не даст сделать.
Никто не говорит, что наша страна станет социалистической прямо в ближайшие годы, прямо при Путине, но все меняется, и это не вечно. И мы боремся, чтобы были лучшие времена. Смотрите, во-первых, на этой неделе, несколько дней назад, наша партия внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Это ключевая вещь с точки зрения социальной политики, абсолютно ключевая. За эту вещь голосовали за... Эту вещь и сейчас проголосовали, депутаты только, не только нашей фракции поддержали, но сейчас еще не рассмотрен этот закон.
То есть, смотрите, я как человек работающий, платящий налоги, должен содержать еще больше людей на свои налоги. Правильно я понимаю? В этом ключевая позиция для экономики.
Нет, вы как-то неправильно рассуждаете. Вот смотрите, есть люди, которым сейчас 60 лет, да? Если бы не было пенсионной реформы, они бы получали от государства эту поддержку. Понятно, что у кого есть силы, еще бы работали. Так вот, эти люди за свои... Если они работали, допустим, кто-то с 20 лет до 60, он 40 лет отработал, и он в советское время...
Вы знаете, как пенсионная реформа работает вообще?
Знаю.
Значит, как пенсионная система работает устроена, знаете?
Сейчас, я вам
скажу. Что им я плачу, да? Я плачу.
Это вы говорите, я смотрю с другой стороны, я не отрицаю вашего взгляда. Человек работал 40 лет и отдавал государству.
И государство в последний момент нарушает договор. Перед выходом на пенсию государство нарушает договор.
Да, ну,
и рассчитали в деньгах, что по миллиону украли у каждого. По миллиону рублей.
И вы вернете. Где вы возьмете?
Конечно, вернем.
Где возьмете?
За счет национализации природных ресурсов.
Это как?
Очень просто.
Ну, расскажите мне.
Вот у нас есть какая-то компания, которая в Сибири добывает нефть, которая является дочкой Сургутнефтегаза. А Сургутнефтегаз, я условно говорю, какая-то крупная нефтяная компания, она там, допустим, на контролируется Газпромом или Роснефтью, а Газпром или Роснефть 51% государства. С точки зрения контроля, вроде бы пирамида, да, почти все Кремлю подконтрольно, с точки зрения контроля. А с точки зрения конкретного пакета акций и дивидендов, государство при тройной матрешке имеет 1/8 дивиденда вот этого, а 7/8...
Кто же вас пустит в управление компаниями-то? Вы же депутаты.
Подождите,
вы идете...
не надо пускать нас, не надо меня пускать, или Геннадия Андреевича, или кого-то еще. Мы, фракция КПРФ, примем закон о проведении референдума, и без этих проволочек, как сейчас, а нормального, честного референдума, и будет 10 пунктов. Нефтегазовую отрасль национализировать? Нет. Соответственно, стратегические предприятия обороны национализировать? Нет. И так далее. Где народ скажет нет, значит нет. Где скажет да, значит да. И я вас уверяю, что по крупнейшим банкам, Сбербанк, ВТБ и так далее, по недрам, по оборонным предприятиям, 90% россиян проголосуют за национализацию. И после этого, по итогам референдума, будет принят закон.
Вы явку видели на последних электоральных процессах? Откуда 90-то?
90, я имею в виду, от тех, кто придет. Я говорю, 90, от тех, кто придет, естественно. Так вот, да и придут на такой референдум, поверьте, пройдут больше, чем на выборы, если его допустят. Но вы же знаете, как власть не допускает любые референдумы, как у нас усложнена процедура референдума.
Нет, я считаю, что вы часть власти, понимаете? Вот я считаю, что вы являетесь органической частью власти. Вы хотя притворяетесь такой системной оппозицией, но нет, это не так.
Вы посмотрите, пожалуйста, на ключевые голосования. И по тому же пенсионному возрасту.
Почему члены КПРФ голосовали за поправки президента к пенсионной реформе? За сам закон против, а потом за...
За закон против, раз.
А потом
поправку за... Терешковой катастрофически
подождите,
против.
Подождите, не, мы пенсионную реформу обсуждаем. Мы не обсуждаем сейчас поправку Терешковой. Как можно так обсудить? Получается, что вот здесь вы категорически против, а потом чуть-чуть за?
А давайте в смысл смотреть. Сначала президент отнимает у мужчин и женщин по 5 лет пенсионного возраста. Мы против. Потом президент подумал и решил, ладно, у мужчин отнимаем 5, у женщин отнимаем 3, чтобы у всех было одинаково.
И вы за?
Естественно, мы за то, чтобы женщинам хоть на 2 года прибавили. Конечно, за. Потому что нам не это, нам нужно, чтобы люди... успели выйти на пенсию, вы понимаете, у нас мужчины живут по статистике, какое количество до 60 умирает, у нас есть чиновники,
подождите,
которые сами
если
принимали.
Если вы категорически против, как вы немного за там? Мне кажется, в этом какое-то есть двоемыслие, прям орловское.
Нет, извините, голосование за поправку было, после уже первого-второго чтения было понятно, что закон будет принят, несмотря на нашу позицию. И в этом случае, если мы фактически голосовали за то, будут ли женщины выходить на пенсию в 65 лет или в 63?
Ну, как же, за 63. Ну, должна же быть принципиальная позиция.
Принципиальная? Или... Нет, принципиальная это не такая, что если Единая Россия и Кремль с нами не согласились, это не значит, мы назло им должны все разрушить. Нет, мы все равно за то, чтобы женщины выходили. Мы за то, чтобы в 60 выходили на пенсию. Нельзя в 60, в 63, ну никак не в 65, вы что?
Давайте сейчас новости послушаем, которые произошли за время нашей весьма напряженной дискуссии. Надеюсь, после выпуска новостей мы как-то попробуем... Да, не о частностях, а о каких-то таких серьезных смыслах. Напомню слушателям, у нас в гостях Волков Николай Юрьевич, член ЦК КПРФ. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 уже в Москве, 26 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы говорим с нашим гостем Николаем Юрьевичем Волковым, членом ЦК КПРФ, и пытаемся поговорить о каких-то таких крупных, скажем, идеологических, политических вопросах, не скатываясь в мелкотеме. Ну, пока у нас не очень получилось, попробуем еще раз.
Александр Николаевич, можно еще дополнить, что... Как научный сотрудник Московского государственного университета, я бы просил в конце по образованию немножко, если у вас будет.
Давайте с него я и начнем. Смотрите, да. Вот вы научный сотрудник, да? Занимаетесь наукой?
Математикой.
Вот в прямом, так, в классическом смысле наука?
Конечно.
Как это с политикой монтируется? Как это монтируется с участием в выборах?
А в чем проблема? Иван Иванович Мельников, первый вице-спикер, первый зампредседателя Госдумы, математик. У нас на мехмате работает.
Ну, Жорес Алферов был, да, я еще
помню. Жорес Алферов был. Борис Сергеевич Кашин в настоящее время заведует кафедрой на мехмате. У нас...
А почему вы раньше на выборы не ходили?
Ходил.
Ходили?
Да.
А где, когда?
В Мосгордуму в 2014 и на муниципальных в 2017. Дело в том, что состояние, в котором находится наша наука, побуждает нас, многих ученых, идти в политику, идти на выборы.
А в каком состоянии находится наша наука?
В тяжелом. 15 лет назад я спорил с коллегами, которые старше меня, тоже математики. Я доказывал, что наша... Да что 15, это было лет 10 назад. Вот у нас известный математик с мехмата, молодой членкор Академии наук, он недавно мне написал, он говорит, 10 лет назад, Николай, вы были правы, тогда наша наука была передовой, но за эти 10 лет мы уже отстаем.
То есть наша наука не передовая, или какие с ней проблемы? Она недофинансирована, или что с ней не так?
Недофинансирование колоссальное, колоссальное. Нормальная ставка научного сотрудника составляет там 25 тысяч рублей. Когда ученая из Новосибирска об этом сказала...
Вы в одном из интервью говорили про 12 тысяч рублей.
Ну, просто я работаю на полставки.
Это ваши полставки?
Это мои
полставки. И вы живете на 12 тысяч рублей?
Нет, почему? Я работаю в ЦК КПРФ. Я также преподаю в филиале МГУ в городе Ташкенте. Но... ну, нет. Ну,
то есть приходится крутиться. То есть наука в таком чудовищном состоянии,
приходится. Нет, дело вот в чем, смотрите.
А у меня нас... вопрос, смотрите, у нас есть очевидное научное достижение. Но я просто не понимаю, наука в нищете, да, и в разрухе. А тем не менее, вакцину мы первые изобрели. Это как?
Очень просто. Я не говорю про нищету и разруху. Я говорю про то, что в советское время наука СССР в целом была передовой в мире. Я бы поставил на место номер один, ну, где-то по некоторым позициям на место номер два. Там где-то номер три всегда в пятерке в любой отрасли науки. И это сохранялось даже при Ельцине. При Ельцине не успели это разрушить. Но именно вот в последние 20 лет мы просели, и мы из первого ряда науки уходим на второй, в первом ряду мы остались по нескольким направлениям.
Может быть, потому что ученые в Думу идут вместо того, чтобы своим делом прямо заниматься?
Так к этому вынуждает политика нынешних властей. Вынуждает, во-первых. Во-вторых, сейчас у нас власть занимается мегапроектами на показ. Что такое Олимпиада? Это круто. Круто, что провели в Сочи Олимпиаду, и поэтому туда едут, там построили инфраструктуру. Но ведь в советское время были тысячи бесплатных детских спортивных школ, а сейчас многие из них платные, а многие из них закрыты, а многие бедствуют. Вот в чем
проблема. А при чем здесь спортивная школа, наука? Я не очень понимаю.
Я аналогию
привел. При чем здесь Сочи и наука? Мы же про науку, но не сбивайтесь с темы. Давайте последовательно.
Я не сбиваюсь. Смотрите, в науке то же самое. Есть Сколково. Есть ученые, которые получают крупные гранты, действительно крупные гранты. Есть научные коллективы, которые сегодня в России делают большую науку и находятся на передовом крае. Но в советское время наша наука была массовой, крупной, мы преуспевали на всех направлениях, а сейчас мы преуспеваем на отдельных направлениях, барахтаемся на других и отстаем уже, отстали от мирового уровня на третьих. Вот в чем дело. То есть сейчас грантовая система во многом работает. То есть не все же живут на эти 25, многие же... Кое-кто получает гранты и так далее, но это капля в море, понимаете? И как эти гранты распределяются, это отдельная проблема. Недофинансирование есть. Если мы перейдем в смежную область образования, там фатально. Вот Геннадий Андреевич проводил парламентские слушания.
Нет, давайте все-таки, мне бы хотелось как-то снизить градус лозунговщины в нашем разговоре, да, и поговорить предметно. Давай. Вот мы начали с науки. Вы говорите, успехи есть. Но в Советском Союзе было по-другому. Ну, извините, время было другое. Вы сами мне только что рассказывали, что время сейчас другое. Не вот когда вы были у власти, да? А сейчас другое время.
Не-не-не.
И Советский Союз нельзя сравнивать, да? Нельзя сравнивать.
Во-первых, наши все предложения по науке, они соответствуют тому, чтобы лучшую практику советского времени восстановить. И если мы национализируем природные ресурсы, то, о чем я сказал, у нас будут деньги на науку, у нас будут деньги
хорошо.
На экологию, на многое
хорошо.
Другое.
Да, будь по-вашему, пойдем по вашей логике. Ладно, я пытался, Господь свидетель. Кстати, в Бога верите?
Ну. Я не отрицаю, что есть что-то.
Не, я не очень понимаю вопрос. Ну, верите в Бога, нет? В конфессии какой-нибудь состоите, там, в традиционной или еще как-то?
Я крещеный православный.
Вот, значит, ладно. Смотрите, национализировать природные ресурсы, богатство и стратегические отрасли экономики, часть вашей программы, партии, если я правильно процитировал. Правильно. Смотрите, компании принадлежат акционерам, в том числе через акции, да? Они принадлежат простым людям, вот как, например, вот он. Нет, может купить акции.
Вы фантазируете. Акция. Это
я могу купить случай. Акцию «Газпрома» прямо сейчас, не сходя с этого места. Пожалуйста. Я акционер. Вы у меня ее будете отнимать, что ли? Как вы со мной договоритесь с миноритарием, национализаторы?
Выкуп. Дело в том, что
колоссально... Я вам ее не продам. Она мне выгоду приносит. Ну, вот у меня есть акции, да, например, я ими там, ну, получаю с них дивиденды. Как вы меня заставите их продать?
В соответствии с законом, который будет принят на референдуме, и не факт, что в этом законе будут какие-то меры по отношению к миноритарным акционерам.
То есть вы не знаете как?
Почему?
То есть вы не знаете, как выполнить свой пункт про национализацию природных богатств и стратегических отраслей экономики?
Вы меня постоянно перебиваете, не даете сказать. Дело в том, что у нас колоссальная часть природных богатств принадлежит единицам и десяткам людей. Мы знаем это, господин Виксельберг. Мы знаем, это господин Фридман и так далее. Когда вы посмотрите, сколько акций принадлежит этим людям, вы увидите, это друзья президента, которые с ним вместе учились и служили. Если вы посмотрите, какие там проценты, вы увидите, что там львиная доля национального богатства в нескольких карманах.
Национализировать природные богатства.
Да.
То есть вы отмените у Виксельберга, а мне оставите.
Это будет государственное, и вы как гражданин России, и Виксельберг как рядовой гражданин России будет получать вовремя пенсию в 60 лет, будет получать дешевый хлеб и бесплатное образование его
детей. Я вас очень прошу, давайте вот вы для встреч с избирателями, вы вот это все им расскажете. Я хочу конкретики. У вас конкретно написано «национализировать» раз, два, три. Я спрашиваю вопрос, если часть мне, как физическому лицу, акции принадлежит, вы мне это будете отнимать? Вы говорите, у вас зато будет пенсия, то есть да, будете отнимать.
Я говорю, что крупную собственность мы будем отнимать. И если у вас акции «Газпрома»...
Да, у меня акции, например,
«Газпрома». Да я не вижу проблемы, чтобы их выкупить. Не вижу проблемы,
а
чтобы
я не их продам
выкупить.
Их вам, понимаете? Это мое решение, если закон, вы меня не заставите.
Если будет принят закон, заставим. Не потому, что мы вас хотим обидеть, а потому, что у господина Виксельберга слишком много.
То есть вы будете обижать Виксельберга, заодно обидите меня.
Вы зря думаете. Вы когда это увидите, вы не будете обижены. Если вы миноритарный акционер, если вы не олигарх.
Ну, то есть вы не знаете пока, как вы это
Почему?
Сделаете.
Я вам ответил на ваш вопрос.
Крупные, нет, вы не ответили на мой вопрос.
Крупные нефтегазовые компании должны принадлежать государству. И первый шаг к этому – это выкуп их у крупных собственников.
А я вам говорю,
что делать с миноритариями?
А
это
я вам
второй
говорю, что
вопрос, и он тоже будет решен.
Тысячи собственников, но вы не знаете.
Как. Нет, вы, если посмотрите статистику, вы увидите, что половина национального богатства принадлежит 100 семьям. Вы это увидите, и... Вопрос касается этих 100 семей, они не миноритарных собственников.
То есть, миноритариев вы оставите в покое. Вы раскулачите только Виксельберга.
Мы найдем способ сделать так, чтобы миноритарии в обмен, допустим, на акции стратегического предприятия, если почему-то он их купил, и сейчас-то ему позволено, ему дали другие акции, не стратегическое, пожалуйста, владейте.
А если он хочет владеть теми, которые у него уже есть? По закону он их купил. Вот эта новая национализация, да, мне кажется, это такая переприватизация. Только теперь на условиях не тех, кто тогда это сделал, а на ваших.
Нет, переприватизация – это передел.
Да, вы говорите о переделе, совершенно верно.
Нет, мы говорим о том, чтобы взять в пользу государства. Это не будет лично ни мое, ни ваше, ни кого-то конкретного
сейчас
частного
это
лица.
Вы хотите взять мое и отдать государству почему-то в незаконными методами. Вот, пишет слушатель, 10 акций «Газпрома», не хочу продавать. Заберете? У него вот.
Я же сказал, что мы проведем референдум. У нас принципиальная позиция на национализацию стратегических отраслей. Детали мы вынесем на референдум, и в зависимости от исхода референдума у нас будет проведена грань. Насколько, где мы можем это провести, где народ против, мы не будем. Я же сказал, здесь мы партия, которая слушает народ, и референдум – это инструмент, который мы постоянно предлагаем использовать. Мы обещаем проводить честные выборы, находясь у власти.
А сейчас они нечестные?
Очень часто нечестные. И последнее голосование по Конституции это показывает.
То есть выборы в стране нечестные, но вы все равно в них участвуете?
Подождите. У нас в стране 96 тысяч избирательных участков. У нас есть участки на любых выборах, где считают честно. Есть участки, где на любых выборах считают нечестно. Есть целые регионы, где большие фальсификации. Есть город Москва, где мы с вами живем, и где...
были страшные фальсификации до 2011 года. Потом, когда поставили полупрозрачные урны, запретили удалять наблюдателей без решения суда и сделали тонкую щель, фальсификации постепенно уменьшились. Несколько лет не было в Москве фальсификаций. А потом, поправки по Конституции, помните, как в Раменках было? Двух председателей участковых комиссий сняли, на двух участках частично отменили итоги голосования, а на большинстве не отменили, но они были нечестные.
А как вы это докажете? Вот в Раменках доказали.
В Раменках... Так я сам ездил в Раменках по участкам.
Одну секундочку. Ну, вы мне это дадите сказать. Все-таки вроде это мой эфир, да? Да, пожалуйста. Смотрите, там, где нарушения доказаны, там голоса эти аннулированы. Ну что это значит нет? 3000 голосов в Раменках аннулированы. Что вы мне рассказываете?
Я не соглашаюсь вот с чем.
А все остальное тоже фальсифицировано, нет. Но вас там лично не было. Нет. Вами не доказано, поэтому смотрите, как бы фальсифицировано. Смотрите. Правильно понимаю?
Часть того, что удалось доказать, отменено по решению где-то там Московской городской избирательной комиссии, где-то центральной, это маленькая часть. Реально доказательная база больше. Простой пример. 96-й год, мы вспоминали...
Не-не-не, давайте про Конституцию. Вот... То ли это свойство всех коммунистов, я не знаю, то ли лично ваше, да? Вы начинаете говорить об одном и сразу перескакиваете. То в большевиков, то в 96-й. 96-й, отлично.
Вы начали с Талибов.
Я тоже умею перескакивать. Сразу. Почему Зюганов сдал выборы 96-го года?
С чего вы взяли, что сдал? С чего вы это взяли? Значит, в 96-м году Геннадий Андреевич, не согласившись с итогами, считая их фальсифицированными, подал в суд. Подал в суд... не по фантазиям. Он мог подать только там, где были жесткие доказательства, где бумаги были, по Татарстану. И суд признал правоту Зюганова и вернул в пользу Зюганова 600 тысяч голосов только в Татарстане в 99-м году, когда уже Ельцина не было как президента. Понимаете, как у нас работает судебная система? А был случай, когда иск нашей партии, других партий, Европейский суд рассмотрели.
Смотрите.
Спустя созыв, когда уже Госдуму распустили.
1996 год. Зюганов выиграл выборы или проиграл?
Мне это неизвестно. Я считаю, что это никому неизвестно. Разговоры о том, что Зюганов их выиграл, не подтверждены документально. Не подтверждены документально. И согласно официальным данным, их выиграл Ельцин. Фальсификации были крупными. Достигали эти фальсификации того, что выиграл Геннадий Андреевич, я не знаю. Наша партия доказательного ответа сегодня на этот вопрос не имеет. И Ельцин сжег бюллетени через год после выборов. Они сожжены физически. Поэтому я думаю, что истину установить невозможно. Если бы у нас были доказательства, мы бы действовали более жестко. Это несомненно. Одно дело то, что мы видели и чувствовали. Другое дело юридическая сторона дела. Если вы судились в наших судах, вы поймете.
Давайте слово слушателям дадим. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Прямо сейчас вы можете задать вопрос гостю. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Огромнейшее спасибо за интереснейшие эфиры, первое. Ну, хочу вас попросить, ну, вы не загоняйте...
Наденьте наушники, угол, пожалуйста. Угу. Давайте вопрос гостю.
Понимаете, пожалейте, он честно защищает КПРФ свою. Но я хочу сказать, что вот за 96-й год я был тогда наблюдателем от КПРФ, помогал своему другу, ну, коммунисту, хотя я так просто по дружбе. Но... Зюганов после подсчета голосов и объявления Ельцина победителя, он это самое поздравил Ельцина с победой, пожал ему руку и укатил на отдых. Вот так было.
Вопрос какой?
Потом, вопрос такой. Значит, коммунисты, все это хорошо, правильно, он очень хорошие вещи, правильно говорит вещи. Ну, кто же говорит на выборах? Какой же дурак, извините, на выборах говорит неправильные вещи? В 1917 году...
Вопрос-то будет, году, или вы будете делиться будет, своими соображениями? Конечно. Давайте, у нас
коммунисты
время так много.
Тоже обещали много чего, землю крестьянам, заводы на этим рабочим, сделали стране ГУЛАГ, коллективизацию, и страна не могла накормить себя вплоть до самого конца. Брежнев принимал
продовольственную программу. Вопрос в чем?
Я хочу сказать, что они правильно все говорят, но им верить нельзя. У них слова...
Ну, вопрос нету, тогда я вас отключаю. Здравствуйте, у вас есть вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос один. Николай Юрьевич, по-моему, да?
Николай Юрьевич, да.
Вот вы говорили о финансировании науки в СССР. Вы не забыли, что сделали с Мехматовым в начале 68-го года, после письма 99-ти? Сколько лет Мехмат не финансировали? До начала 80-х? Хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь это вспоминает при вас, при коммунистах? Я это знаю, у меня муж заканчивал Мехмат. Это первое. И второе. Скажите, пожалуйста, а какое, собственно, отношение КПРФ имеет к КПСС? Вот я была членом КПСС, долго была. И до сих пор партбилет у меня и личное дело у меня. Какое отношение вы имеете к КПСС? Ваш господин Зюганов, дай бог ему доброго здоровья, принимает на Красной площади детишек в пионеры. Он не потрудился даже пиджак одеть. Он их принимал в куртке «Адидас». Я с тех пор его видеть не могу. И ездит он, извините, на машине «Ауди А8», когда последний раз я его видела в Госдуме.
Вопрос. Если в чем преемство, да? Если апостольское преемство от КПСС, да? Отличный вопрос.
Давайте начнем все-таки с того, что начали. Мехмат – советское время. Мехмат создан в советское время как факультет. То есть в Московском императорском университете был физико-математический факультет, и все физики и математики учились вместе. Не было семинаров, были только лекции, не было учебных планов, ничего не было.
На вопрос-то ответите. Там было два четких вопроса.
Советское время – это расцвет нашей математики и мехмата тоже. Я не родился еще в 68-м году, за 68-й не отвечу, но...
Но вы прекрасно отвечаете за все советское время, а вот на четко поставленный вопрос ответить не можете.
Подождите, где четко поставленный вопрос? По 68-му году даже событие не названо. Там какое-то частное событие произошло.
Ну, почему? Не финансирование мехмата. Письмо 99. Вам об этом неизвестно просто. Вам об этих обстоятельствах неизвестно.
Финансировался он. Нормально финансировался. Ну, о чем говорить? О чем говорить, если у нас было... Зарплаты были достойные в советское время. И были...
У меня вопрос. А что такое письмо 99? Вы знаете? Вот слушатель сказал. Ну, нет, вы просто не владеете фактурой, опять забиваете популизмом. Второй вопрос. Какое отношение... КПРФ имеет КПСС. По-моему, предельно четко был задан.
Все очень просто. Одно из первых требований в программе КПРФ – это восстановление социального государства, которое было в советское время. То есть у нас преемственность идет по целям. Преемственность по целям – это раз, по программным положениям. И преемственность по членской базе – это два. То есть партия восстановлена из людей, которые в 93-м году, наша партия восстановлена из людей, которые состояли в КПСС. Да, не все восстановились, конечно же, но именно идейная часть, то есть были в советское время те, кто вступал в партию по карьерным соображениям, были те, кто вступал по идейным. Вот те, кто вступал по идейным, большая часть восстановилась, и так...
Ну, то есть юридически партия... никакого механизма не было, только вот это перевступление.
Ельцин же запрещал компартию, полтора года... Компартия в полуподпольном положении находилась на запрете, поэтому преемственность была Ельциным разорвана, бывшим членом КПСС. Бывшим членом КПСС Ельциным, но...
Вообще странно, конечно, что вы пытаетесь уйти от вопросов, которые, по идее, должны быть вам известны как сотруднику мехмата, потому что после этого письма 99, коллективного открытого письма, событие называется «Черным 20-летием мехмата МГУ». Мне очень странно, что я об этом знаю, а вы нет.
С какого? 68 по 88?
Да.
А вас не смущает, что в это черное 20-летие ежегодно защищались десятки докторских диссертаций, и посильнее, чем сейчас, кандидатских диссертаций, тысячи защищались?
Ну так вы знаете про письмо 99 или нет?
Да нет, не знаю.
Ладно.
Я всю жизнь на мехмате, я, можно сказать... 17 лет, и не знаю. Такое важное письмо. Но если важно, там, ну пусть расскажут.
Сейчас. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай Юрьевич, Вась. Я не буду умничать, оригинальничать. Хочу сказать ваше мнение по поводу изменений Конституции в связи с идеологией и цензурой. Как вы к этому относитесь, к этим двум определениям? Не стоит ли, по вашему мнению, их реинкарнировать и коснется ли этой Конституции? Спасибо большое. Будущее, если вы будете у власти.
Да, государство не может существовать без идеологии. Идеология нужна. В наших условиях новая идеология может быть выбрана гражданами страны на референдуме. То есть пункт Конституции о том, что у нас в России запрещена любая идеология, он очень спорный, и мы считаем, что неправильный.
Вы в эфире, слушаю вас. Только давай коротенечко вопрос.
Александр Николаевич, добрый день, Москва. Вопрос к Николаю. Николай, вы действительно верите в то, что вы сможете через референдум, через Думу провести отъем собственности у тех самых 100 семей, которые сейчас владеют достаточно часть.
Вопрос понятен.
Вопрос сложный. В смысле, не вопрос сложный, процесс сложный. Процесс этот. Так вот, три препятствия я вижу. Первое. Очень тяжело получить большинство в Государственной Думе. Вот Российская Федерация в нынешнем виде существует 30 лет, и даже хоть у КПРФ было относительное большинство, абсолютного больше половины не было никогда. Это первая сложность. Вторая сложность. Как пройдет этот референдум? Выйдет ли народ массово проголосовать за то, чтобы...
И вообще, он, что он должен пройти-то? Вы же его еще даже не объявили.
Нет, то, что если наша партия получает конституционное большинство, то мы проводим референдум по национализации, это несомненно. Ни один лидер компартии не сможет от этого отказаться. Просто мы это 30 лет обещаем, мы это выполним, как только получим это большинство. Соответственно, мы это вносили, когда нам не дали провести референдум в 2005 году. Мы проводили народный референдум по этому вопросу. Дальше. Вопрос. Мы же будем его проводить при этой власти. Даже будет у нас большинство, а ведь президент не от нашей партии. Губернаторы, мэры, главы районов. Они же будут выборы проводить, как сейчас проводят. Не все, честно. Значит, нужны наблюдатели на референдум. Народ выйдет наблюдать за то, чтобы «Газпром» принадлежал народу, за то, чтобы «Роснефть» принадлежала народу, чтобы «Недра» принадлежали всем нам и будущим поколениям. Это важный вопрос, но если народ не пойдет наблюдать, КПРФ не справится. У нас в стране 96 тысяч избирательных участков. На каждом нужно по 3 наблюдателя в день. У нас сейчас голосование идет 3 дня. Это на участок нужно минимум 6 наблюдателей, минимум. А 6 умножаем 600 тысяч нужно наблюдателей, а у КПРФ 160 тысяч членов. Естественно, а по-хорошему миллион нужен для запаса. И вот если народ нас поддерживает, мы сможем. Без активной поддержки активных граждан никто не сможет.
Час пролетел удивительно быстро. Я не задал 90% вопросов, которые собирался. Вынужден вас пригласить еще прийти, чтобы продолжить этот разговор. Хорошо. На сегодня спасибо. Спасибо всем, кто звонил и не дозвонился. Те вопросы, которые я не смог зачитать, их очень много. Мы вынуждены заканчивать. Завтра продолжим. Оставайтесь на связи.
Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла нам экранизацию классической поэмы про племянника короля Артура, неоднозначный неонуар с Хью Джекманом и еще кое-что. Рассказываем, на какие фильмы стоит отправиться в кино. В первую очередь на этой неделе советуем присмотреться к «Легенде о зеленом рыцаре», притчеобразному эпику от режиссера Дэвида Лоури. Это экранизация средневековой поэмы про племянника короля Артура, который принял вызов от загадочного и непобедимого зеленого рыцаря. Бессмертное существо предложило обменяться ударами меча любому из присутствующих с разницей в год. Из нестареющего произведения о долге, чести и судьбе Лоури сделал один из самых красивых и амбициозных фильмов последних лет, смотреть на который при возможности стоит исключительно на большом экране. В прокат наконец-то выходит отложенный на год из-за пандемии социальный хоррор «Кэндимен», спродюсированный звездой жанра Джорданом Пилом. Новый фильм, благо, является не бездумным ремейком того самого хоррора 1992 года, а чем-то вроде отдающего дань уважения мягкого перезапуска, который изучает и расширяет мифологию городской страшилки. По сюжету фотограф и художник Энтони переезжает с девушкой в прошедший джентрификацию район Чикаго. Здесь он становится одержимым местной байкой о Кэнди Мэне, убийце с крюком вместо руки, который обязательно явится, если напротив зеркала назвать его имя 5 раз. Первые зрители отмечают, что это визуально стильный и очень динамичный хоррор, который по максимуму использует свой удобный 90-минутный хронометраж. Кажется, создатели уже продумывают планы на сиквел, так что теперь главное не провалиться в прокате. Почти через 2 года после премьеры на Венецианском кинофестивале до нашего проката добрался «Мартин Иден», один из лучших фильмов последних лет. Учитывая любовь отечественных читателей к творчеству Джека Лондона, удивительным кажется то, что это не произошло раньше. Впрочем, есть простое объяснение. Это не обычная экранизация главного литературного достижения Лондона, а кинематографически амбициозная и сделанная с упором на политику адаптация романа о моряке, который ради любви рискнул стать писателем и вроде бы преуспел в этом. В фильме Пьетро Марчелло история перенесена в Неаполь 1960-х, времена, когда в Европе начался рост популярности коммунистических идей среди обычных работяг, возмущенных финансовым разрывом между ними и зажравшимися богатеями. Собственно, даже история Идена подана как классовый конфликт и предательство своего окружения. Будьте готовы к тому, что просмотр фильма иногда превращается в лекцию по политике и философии 20 века, но опыт по итогу все равно кажется уникальным. Полнометражный режиссерский дебют Лизы Джой, создательница сериала «Мир Дикого Запада». «Воспоминания» расскажет историю о недалеком будущем, где из-за глобального потепления мир стремительно уходит под воду, а люди платят огромные деньги, чтобы пережить любимые воспоминания. Последним занимается тучный мужчина по имени Ник. Однажды к нему приходит женщина по имени Мэй и просит с помощью уникальной технологии найти ее «пропавшие ключи». Обычная просьба заканчивается романом, но когда Мэй пропадает, Ник пытается отыскать в воспоминаниях любимой страшную правду о ней. Казавшийся на бумаге изобретательным неонуаром, трейлер, надо сказать, тоже внушал доверие. Фильм на деле оказался сборником штампов и клише, будто магнитом, собранных из кинематографа 90-х. Результат не то чтобы разочаровывающий, просто рублевый замах создателей явно не соответствует копеечному удару. Впрочем, спасибо хотя бы за редкую в последние годы возможность увидеть старину Хью Джекмана на большом экране. Киноафиша онлайн.